Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии. Из первого тома «Добротолюбие», напомним, мы остановились на 15-м слове и читали оттуда 7-й абзац, в котором говорится о том, что без телесного труда и смиренномудрия человек не может принести никакого плода, как ни один человек без труда и смирения, и ни одно вообще живое существо без труда и смирения вообще ничего принести не может. Ну, Авва Исаия ссылается на растения. Вот в контексте этого, этих рассуждений, он и делает вывод в 10-м абзаце 15-го слова. «Верующий, что есть суд, когда изыдет из тела, не может судить ближнего ни в каком деле, как имеющий дать ответ Бога в всех делах своих, как написано, что нам должно предстать пред судищем Христовым, да приимем киждо, я же с телом содела, или благо, или зла». То есть, если бы человек действительно веровал, что есть суд, не говорил только об этом, каждый христианин как бы знает, что как бы есть как бы суд. И вот именно в таком выражении, что это все настолько неопределенно и настолько ничтожно, что говорить об этом не приходится, но каждый точно знает, что есть счастье, он хочет его найти, каждый точно знает, что он хочет сытно есть, хорошо спать, ну сколько-нибудь радоваться жизни этой, не лишать себе доступных, ну и если возможно, безгрешных удовольствий. Это знает каждый. А вот по поводу того, что там будет, это вот, что называется, вилами на воде писано. То есть мы об этом как бы знаем, но знанием, которое как-то перелагается в нашу жизнь, это не становится. Если мы действительно веровали, что есть суд, именно суд, не просто, скажем, такой светлый переход, как это рисуют в западных фильмах, как это распространилось через западную традицию, некий светлый переход, некий светлый тоннель, труба, через которую человек проходит и попадает в некое светлое бытие, попадает к Богу. Главное, что вот через этот тоннель пройти, и там тебя ждет свет в конце этого тоннеля. Ни о каком суде, понятно, речи в таком контексте не идет. И, в принципе, большинство смерть представляет себе именно таким образом. Я умру, а там меня, ну, поскольку я все-таки христианин, а не как эти безбожники, меня Бог возьмет к себе. Вот вас, безбожников окаянных, Он осудит. О том, что и меня, верующего, будут судить, это мы вообще-то знаем, но стараемся и очень упорно как бы об этом не размышлять. А если бы размышляли, то знаешь, что раз этот суд, то мне надо как-то вот постараться на этом суде ответить, как человек, который... но по той или иной причине столкнулся с обычным человеческим судом, не может забыть о нем практически никогда, особенно если суд грозный, то есть не он там в качестве истца, а он в качестве ответчика, да если еще и суд связан с уголовным преступлением, то есть он находится где-то вот последствием в следственном изоляторе, он не может забыть об этом своем состоянии ни день, ни ночь. Он не может глаз сомкнуть, что об этом не помнить, об этом не думать, если верующий человек об этом молится. И уж, по крайней мере, человек, который помнил бы о том, что есть день суда, он бы ни в коем случае не осуждал тех людей, которые вместе с ним на суд идут. Зачем? Мы все подсудимы, нам бы лучше дружиться как-то друг с другом, все-таки легче будет наказание переносить, а не дополнять скорби, не углублять эти скорби осуждением взаимным друг друга. Вот об этом указывает Авва Исаия, что если бы мы действительно верили, что есть суд, то мы бы никого не судили и сами делали хоть что-нибудь, что помогало нам от этого суда и сбежать. Но в том-то и дело, что мы, не исполняющие седьмого абзаца, не исполняющие ни смирения, ни трудящиеся, люди расслабленные, изнеженные, привыкли к тому, чтобы все было по нашей воле, привыкшие к тому, чтобы в удовольствиях себе не отказывать, привыкшие к тому, чтобы любым способом как-нибудь, ну, радости, удовольствия, счастья получить, прихоти исполнить и так далее. Вот люди, то есть неискушенные, не погруженные ни в смирение, ни в труд, естественно, мы и о суде забываем. И именно поэтому осуждаем и других, что если бы мы на самом деле сильно бы трудились, просто физически трудились, как трудился крестьянин на пашне, там поши он землю, или коси он сено, или убирай урожай, или заготавливай дрова, руби это дрова, да просто элементарно всю зиму чистить снег, скажем, или заниматься ямским звозом и так далее, то есть, или женщина, которая вынуждена там и печки топить, и множество детей выхаживать, и на проруби стирать, без всяких этих нынешних современных удобств, при всем при этом вот погруженные в эту самую трудную и очень смиренную жизнь погруженные, люди волей-неволей, они погружались в состояние неспособности судить другого. Им было это очень, сам ритм жизни делал невозможным или труднодоступным вот этот процесс осуждения других. Недосуг было судить других. Конечно, и тогда люди, которые судили, они и считались людьми праздными. И когда впервые появляются все эти люди, которые начинают рассуждать о высоких материях, который начинает судить власти, чиновников, времена, нравы, обстоятельства, их поначалу так и называют праздные люди, которым делать-то нечего, вот они и судят. В этом есть, конечно, мы понимаем, что чисто с историко-социальной, социально-философской точки зрения на все эти явления были и свои собственные причины внутренние для развития общества. Но с точки зрения духовной, это действительно праздные люди. Люди, у которых нет дела. Люди, единственное дело, которое судить других. Да ведь и сейчас сильно ничего не изменялось. Человек тем больше готов судить другого, чем меньше у него реального дела. Учитель, который погружен в реальную работу, у которого там 27 часов нагрузки, классное руководство, огромное количество тетрадей, которые нужно проверять, ему не досуг судить и рассуждать о проблемах российского образования. Он, конечно, мог бы сказать, но ему просто некогда этого делать. У него, может, и неприязнь очень большая, и вообще он очень кипит негодованием, но ему просто некогда это делать. Он измотан, уставший, у него есть реальная работа, которую он должен сделать. Ему некогда заниматься другими вещами. Также и человек любой, там, человек, работающий в доменной печи у Мартена, человек, который работает не просто даже нынешние 8 часов, а работает тяжело, с надрывом, трудно, вот, даже зная все недостатки и умея ладно скроить свою речь, ему просто некогда этого делать. И вот на самом деле, чем больше праздности становится в нас, мы об этом говорили, тем меньше в нас становится смирения. А чем меньше у нас становится смирения и очень много праздности, тем больше мы начинаем осуждать других. Конечно, для того, чтобы побороть вот как некое духовное явление, побороть осуждение, нужно употреблять некие духовные усилия, ну, скажем, молиться за тех людей, которых тебе очень хочется осудить, там, стараться не погружать свое внимание туда, где может встретиться осуждение или почва для осуждения. опять-таки, желание вникнуть во все эти хитросплетения мира сего, покрывать молитвой и постом, но даже решиться вот на эти простые духовные дела трудно, когда ты праздный, когда тебе, по большому счету, нечего делать, когда у тебя работа, ну, скажем, такая творческая, ты такой фрилансер, ты такой свободный художник в свободном полете, когда вот, собственно говоря, живешь-то тем, что читаешь, публикуешься, лайкаешь, постишь и так далее, обсуждаешь, собираешься, тусуешься, снова собираешься, снова осуждаешь, там посидел в компании, тут посидел в компании, там сходил на тусовку. Вот, в этом состоянии, конечно, чем еще заниматься, как не осуждением? А в чем еще может состоять предмет общения, как не в обсуждении? Если люди мало-мальски погружены в церковную среду, они обсуждают церковные проблемы. Если это люди совершенно не погруженные в церковную среду, они обсуждают государственные проблемы. Если это люди, которым в принципе до лампочки и государства, и всякие прочие другие проблемы, и мира в том числе, они обсуждают соседей, друзей, чьи-то привычки, чьи-то удовольствия. То есть они этим занимаются, потому что ведь осмысленная беседа появляется у людей, которые трудятся над каким-то вопросом, которые много думают, много читают, много размышляют, которые, ну, действительно, ну, не праздные люди. Им, когда они собираются, им совершенно не хочется тратить время на то, чтобы перемывать кому-то там косточки. Им не досуг. Они встретятся для того, чтобы решить некую важную проблему, выяснить, обсудить какой-то важный вопрос, а не просто поприпираться друг с другом, потешить друг друга какими-то очередными историями скандальными или очередными какими-то протестными мыслями, какой-то очень смачным образом, какой-то колкой, метафорой, едким словом, унизительным сарказмом и так далее. То есть блеснуть каким-то образом, вот сверкнуть, как вспышка, как фейерверк, чтобы запомнилось это время, чтобы, ну, вот как-то отметиться, что я не просто вот сижу и пью пиво, я еще умею что-то такое яркое засвидетельствовать. Так вот, это состояние нашего современного мира, оно усугубилось всеми этими явлениями, о которых сказано выше. То есть мы бы могли не осуждать, если бы были смиренны. Мы бы могли смириться, если бы у нас было дело, работа, труд. Они бы помогли нам это сделать. Но поскольку у нас нет ни важной, трудной, тяжелой работы, ни желания, ни возможности, ни сил смиряться, то, естественно, единственным содержанием нашей жизни становится осуждение всех и вся. И дальше мы переходим к 16-му слову преподобного Авы Исаии. И вот обратим внимание на первый самый абзац 16-го слова. Прочитаем оттуда только небольшой отрывок из второй половины данного слова. «Ибо когда изыдет душа из тела, ей сшествуют ангелы, навстречу же ей выходят все силы тьмы, желая схватить ее и изыскивая, нет ли в них чего ихнего. Тогда не ангелы борются с ними, а дела, содеянные душой, ограждают ее, как стеною, и охраняют ее от них, чтобы не касались и я». То есть уже в 4 веке, как мы в свое время говорили, Авва Исаия – это духовный писатель 4 века, уже в 4 веке была, ну вот в данном случае здесь, в 16 слове, в некоторых абзацах, в некоторых строчках выражена мысль, которую потом мы в такой завершенной, образной, метафорической форме найдем в житии преподобного Василия Нового, известное предание, известное сказание о мытарствах. Вот. К нему, конечно, и относится, и должен относиться по-разному, поскольку Священное Писание нам ничего не возвестило определенного о том, что ждет человека после его смерти, говоря только о том, что придется держать ответ, а как его придется держать, перед кем придется держать, как условия этого, обстоятельства этого отвещания будут, сколько времени это продлится. Это для нас Священное Писание скрыло. И поэтому мы вот определенно сказать, как это будем, не знаем, как это будет, не знаем. Но о периодически вот церковном опыте встречается указание на то, что прежде чем человек пойдет, дойдет до встречи с Богом, ему придется пережить встречу с князьями бесовскими, с бесами, с демонами. И эта встреча не случайна. И истязание, мытарство их не случайно. Как бы мы ни относились к преданию о мытарствах, совершенно очевидно и сообразно и здравому смыслу и духу Священного Писания, что человек, если он действительно был искушен во зле, если он погружен в смерть, если он не творил дела смерти и дела плоти, то, естественно, в нем вот это, если не уврачевано, эта составляющая, если она в нем осталась, эта составляющая, то она привлекает сродственных таковому состоянию духов тьмы. Потому что как подобное тянется к подобным, и душа, вышедшая из тела и имеющая в себе привкус смерти, имеющая в себе смрадные смертные дела, с которыми она выходит из тела, то есть часть души мертвая, и как мертвая смердит, то она как труп собирает вокруг себя грифов, как тело собирает вокруг себя акул, так вот душа человеческая привлекает к себе эти духов злобы, которые жаждут. Они человека-ненавистники, они человека-убийцы. Им просто необходимо пожрать тебя, насытиться твоей болью, твоим страданием, твоим ужасом, твоим злом. Они питаются этим. Это единственное, радость не назовешь это единственное удовольствие отныне для них доступное насладиться гибелью человека. И они пытаются его окончательно погубить, предъявляя и вот все те похожести, сродственность, которые есть между человеком и этими падшими духами. Вот это истязание они проводят, и на этот предмет они человека испытывают. И в этом, конечно, есть разумное зерно, о котором нужно помнить и на которое нужно обращать внимание, что все зло, которое мы сделали когда-либо, оно будет нас обличать. Оно будет свидетельствовать против нас. Оно оставило следы в нашей душе, и эти смрадные язвы будут гниением своим, смердением своим, смрадом своим. Они будут свидетельствовать против нас, говоря, что ты, смотри, какой ты не можешь войти в Царство Божие. И эти бесчеловечные силы придут и будут показывать нам наши язвы и рукописание наших грехов. И вот мы остаемся как бы один на один с этими силами, чтобы и в этом и состоит суд, чтобы на самом деле рассудить, а мы на самом деле на чьей стороне? Мы на самом деле что возлюбили по-настоящему? Конечно, у нас есть некоторое, легкомысленная надежда на то, что ну мы же вот исповедались, мы правда исповедались, мы правда назвали и перечислили все свои грехи, все свои страсти, все свои греховные состояния, мы правда все это исповеданное исповедали Богу, мы правда покаялись перед Ним, а не просто перенесли запись некоторых наших дел на бумажке, даже не пролив сокрушенной слезинки и Богу не сказав ни одного слова, даже простого слова, чтобы Он нас простил, хотя и этого слова было бы мало, потому что же надо исповедаться, то есть обнажить перед Богом вот эти самые смердящие язвы своей души, обнажить это перед Богом, это все равно обнажится на страшном суде, и все это явится. Так вот, если бы мы загодя на исповеди это обнажили, не просто бы перечислили грех, оправдывая себя и сказав, что Господи, даже не Господи, а батюшка, я вот согрешил тем-то, тем-то, ну вот понимаешь, другой возможности-то у меня не было, друзья приехали, батюшка, вот я и не мог по-другому поступить, ну все-таки я прошу, ты меня прости все-таки, ну как вот я причаститься хочу. Вот это часто называется покаянием, хотя тут нет ни вообще ничего от покаяния нет, потому что покаяние совершается перед Богом, а не перед священником. И священник каждый, начиная исповедь, говорит: «Я только свидетель твоей исповеди, не мне говори, не мне рассказывай, ты Богу кайся, Богу говори, в чем грешен, и старайся не оправдывать себя». Потому что когда ты оправдываешь себя, Бог становится твоим обвинителем, а когда ты обвиняешь сам себя, Бог оправдание твое. И вот если бы мы каялись даже чисто и предъявляли бы Богу свои раны, показывали свои смердящие язвы и говорили: «Господи, исцели, Господи, уврачуй», как и пытается делать это церковь и каждый верный ее сын или дочь во дни Великого Поста, и именно этому посвящены все тексты великопостные, особенно текст великого канона Андрея Крицкого, как раз чтобы выпотрошить себя, как стряхнуть себя, как какую-то старую ветошь, чтобы все вонючее, все заплесневелое, все потраченное молью, все изорванное показать Богу, и Он бы это уврачевал. Такому человеку, день и ночь проходящему через покаяние и исповедующему Богу свои язвы и грехи, такому-то обычно и бояться нечего. И как раз вот Исаия относится к таким людям, и он говорит, что мы должны позаботиться о том, чтобы нам не страшно было стоять там, вот когда мы встретим это бесчеловечное множество обличающих нас духов злобы. Но большинство-то людей так не делают. Откуда это легкомыслие? Только от того, что мы сказали: «Батюшка, прости», а батюшка прочитал разрешительную молитву, и мы свято верим, что Бог простил. Но ведь не батюшка прощает грехи. Грехи прощает Бог, и только Он. А мы с чего ради уверены, что Он эти грехи простил, хотя мы Ему эти грехи даже не назвали? Мы что-то написали, но батюшке, а не Богу. А часто просто и этого не пишем, мы просто приходим в торопях, по-быстрому. Вот, и батюшка спрашивает: «Каешься?» Мы говорим: «Каюсь». В чем? Уже некогда расспрашивать, в чем? И мы после этого уверены, что все грехи прощены, только потому, что мы, не зная в чем, сказали слово «каюсь». Мы, ну хорошо, пусть мы даже так верим, это, наверное, достойно и праведно, но откуда мы знаем, что это именно так? Где у нас внутреннее удостоверение, где наше сердце, о котором говорит Иоанн Богослов, которое свидетельствует нам о том, что Бог принял нас, что Он простил наши грехи, что мы примирились с Богом? А если мы от исповеди к исповеди, от покаяния к покаянию, от причастия к причастию, делаем одно и то же, одно и то же, одно и то же, и причем, делая это одно и то же, мы не просто не исправляемся, а становимся все более погружаемся в это делаемое зло все дальше и глубже, так очевидно же, по свидетельству всех до единого святых отцов, что грех нам не прощен. И мы уже читали здесь эти строчки Авы Исаии, что если бы грех был нам прощен, то мы бы исцелились. А если мы не исцелились, то значит грехи нам еще не прощены, они остаются на нас. Но это вот нам просто удобнее так думать. Нам удобнее думать, что достаточно преклонить голову, священник скажет какие-то слова, и все. И не надо жить тем, чем жили святые отцы. Достаточно забыть обо всем этом. Я теперь и так спасусь. И, конечно, человек может думать, что он спасется, и жить так, как велит ему его убеждение в данном случае. Но однажды и будет страшный суд, который покажет нам, мы действительно исцелились, или вся душа наша наполнена смердящими, гнойными, незаживающими язвами, которые смердят и привлекают к себе полчища демонов, которые желают утащить нас вниз. И вот это выражение, которое использует здесь Авва Исаия, «ихнего», вот, конечно, перевод русский, и хотя он, так скажем, немножко отличается от норм современного русского языка, но вот это «ихний» мне в данном контексте очень нравится. Это очень важное слово, то есть вопрос вообще, строго говоря, не в совершении какого-то греха, а в том, чему мы по-настоящему причастны, кому мы на самом деле принадлежим, им или Богу. На нас наречено имя Иисуса Христа. Мы запечатаны Духом Святым. Мы принадлежим Богу, мы его запечатанный сосуд. Мы Божьи, но мы творим грехи, мы любим эти грехи. Мы любим то, что Христос запретил любить. И мы не любим то, что Он любить повелел. И поэтому в нашей душе есть еще и ветхость, греховность, неуврачеванная благодатью, куда мы Бога не пустили. Есть некая сокровенность, которую мы Ему не отдали. И вот эта сокровенность, она случайно по нашему неведению получилась? Или на самом деле мы только случайно по поверхности, по лицемерию пришли и обратились к Богу? Какие же мы настоящие? Мы на самом деле чьи? Ихние или Божьи? И вот говоря об этом, скажем, указывая на этот феномен, апостол Иоанн Богослов в своем послании первом и говорит, что про некоторых людей они вышли от нас, потому что не были наши. И через то, что вышли от нас, выяснилось, что не все наши. То есть по форме они вроде наши, но по содержанию казалось ихние. И вот суд в том числе и состоит, чтобы определить. Вот мы по поверхности, то вроде крест носим, в храм ходим, исповедуемся, причащаемся, кланяемся, свечи ставим. Но на самом деле мы чьи? Кому мы служим? Кого мы по-настоящему любим, чью волю мы на самом деле творим.